Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наш разговор о истекшем столетии, о месте событий, которые Россия пережила за истекший век вообще во всей мировой истории. Об этом тоже у нас заходит речь неоднократно. И сегодня настал момент поговорить о таком явлении, а может быть и не о реальном явлении, а просто о концепции, которая известна под названием «советского человека». В советское время эта фраза была популярна, потом стали над ней смеяться и издеваться, потом стали ее стыдиться, а потом снова стали выяснять, что, оказывается, ничего подобного, что было некоторое новое сравнительное и неповторимое явление социальное или национальное, или культурное, которому следовало бы дать такое имя. Так, Сергей Михайлович, как вам?
Да, вот видится? Как раз те прежние темы, которые мы затронули, вот о зарубежье, об интеллигенции, они к нам, нас подводили к вот этому, может быть, самому фундаментальному вопросу. Ведь главное не то, что там какие-то, так сказать, поколения людей построят там каналы какие-то, мосты, дороги, там, здания. Некоторые думают, что это так, да, что сколько они съели шашлыков на природе, да, и тому подобное. Сколько стран объездили. А главное о том, как меняется человек. Ибо если человек ненадежен, да, слаб, шатается, падает, ну, на нем, в таком человеке никакая власть, никакое общество, никакая семья создана быть не может. Все это обрушивается. И вот в том-то и дело, что революционные процессы 1917 года и потом советская власть поставили вопрос о чем? Что нужно создать нового человека. Это большевики, надо отдать им должное. Эту проблему поставили очень остро. Мы как-то на прошлых встречах упоминали это. Сюжет, да. Что в азбуке большевизма, в книге начала 20-х годов, один из теоретиков большевиков, Николай Иванович Букаин, прямо написал, что нам нужно создать нового человека из материала предшествующей эпохи. То есть этот человек, который есть, не нужен, он плох, не годится, а вот этот, а из этого материала мы создадим нового. И Ленин в восторге писал на полях. Именно, верно. Вот. Он и сам об этом не раз писал. И партия, и вообще руководители советского государства очень много сил на это положили. Вот они и декларировали создание какой-то единой общности советского народа. И остается вопрос до сих пор не совсем понятным. Сложилась ли вот эта общность? Действительно появился такой совсем другой тип? Были там русские, татары, немцы, евреи, там, знаю, калмыки, кто угодно, да, на территории, поляки на территории Российской империи. Но все это были люди традиционного общества, более или менее, так сказать, различными обычаями, но с устойчивыми какими-то характеристиками. А вот из этого должно появиться нечто новое. Видите, вы как считаете?
Вот
получилось
я как раз
это?
Хотел, сейчас бы вам этот мячик бы вернул, как историку. Вы это историк, а я священник всего-навсего. И заметить только хочу следующее, что динамика человеческого общества, динамика наций, национальных структур в 20 веке была столь бурной, что можно сказать достаточно уверенностью, что в любой нации, в любой стране возникали в той или иной форме новые люди. Мы не можем сказать, что сегодняшний британец, или североамериканец, или итальянец, или немец, или там кто бы он ни был, Нгоносан, он такой же, как были его предки 1,5 лет тому назад. Он тоже новый.
Нет, конечно.
И вот в этой новизне, в этой динамике, в этой буре 20 века, вот каково место того вектора, той силы, того направления, которое было взято большевиками в 20-х годах, и итог, которому был подведен в годах 80-х. Можно ли сказать, что просто текла жизнь, войны, лишения, беды, скорби, страдания привели русских или россиян, жителей России к вот таким вот итогам? Или нет, или это вот сила вот этой вот авторитарной власти, она вот привела к каким-то определенным результатам. Вот вопрос, мне кажется, правильный.
И вы знаете, что и как историк, и как человек, как вот просто исследователь, просто я что-то и писал сам, что-то я пытался открыть и читал других, так сказать, знакомился с точкой зрения других. Вы знаете, это вопрос пока точно не имеющий точного ответа, на мой взгляд. Почему? Потому что одно точно, да, можно сказать, что советская власть предложила колоссальные усилия. Она ослабела уже к концу своего времени, да, существования, но во все предшествующие десятилетия она работала в этом направлении с бешеной энергией. И, по крайней мере, с большим упорством и с настойчивостью. Я это еще застал и сам помню, как это все делалось. А тем более это было в 20-е, 30-е годы, когда новое, так сказать, вот это начинание бурлило и очень мощно фонтанировало, да? И в чем вектор состоял? Ну, одно прямо можно сказать. Это было направлено против прежних порядков, против прежних устоев и традиций. Другого человека, причем сделать без Бога, против Бога.
Негативные усилия, да?
Да, что это надо устранить, что человек сам хозяин своей судьбы, что человек должен сам, ну, под руководством партии, вот который строит колонны, там, в отряды. Сказать,
партия хозяин, чужой человек.
Она будет вести. Кто не годится, да, тут, как это объяснил великий писатель пролетарский, да, Максим Горький, лес рубит, щепки летят, таких устранять, таких удалять и создавать, созидать что-то новое. Вот это было. Причем вот один из авторов зарубежья, как раз Георгий Петрович Федотов, он отмечал, что да, за первые 20 лет существования советской власти многое удалось сделать. Не только он. Вот я там роман Римской-Корсаковой, забыл ее имя, известный, из известной семьи, она как раз не эмигрантка, она дворянка, но прожила всю жизнь в СССР, он называется «Побежденные», и она о том же пишет, что разительно изменился русский человек. У него появились такие качества, которых раньше не было. Раньше считалось они плохими, например, жестокость, ненависть, да? Например, считалось, что нельзя злорадствовать над другими людьми, над теми, которые переживают несчастье. А, допустим, на митингах в 30-х годах требовали беспощадного уничтожения всех врагов народа. Как бешеных собак их истреблять. Никакого снисхождения и тому подобное. То есть это же было массовое
явление. Это было массовое явление, совершенно верно.
Явление.
Но, с другой стороны, вот как... говоря, обращаясь к историку, я бы все-таки разделил вот это столетие, о котором мы с вами говорим, на две половины не совсем равные. Одна половина от 17-го года до 45-го, до победы в Отечественной войне.
Ну да, до войны.
До войны и война.
Да, конечно, война же меняется.
А вторая половина от конца войны до конца большевизма.
Да.
И понятно,
до конца советской системы.
Да, значит, понятно, по какому критерию. Первое, будем говорить, турбулентное. Первое турбулентное, активное, негативное, вот, противодействующее остатку тому, что они видели в качестве остатков прошлого, кровавое, как будто 37-й год, будто война, жестокая и так далее и тому подобное. То, что можно назвать тоталитаризмом, вот в определении историка, я не так много, к сожалению, но одну женщину-историка я читал с вниманием, это книга о тоталитаризме Ханны Арендт, вот, пожалуй, что даже мне кажется, что она и сама проводила конец тоталитаризма в Советской России именно концом войны.
Не, да, не все, Сталина, не все с этим годов. Термином соглашаются, но это... аргументированная, разработанная.
Тоталитаризм уже после смерти Сталина, если с 1945 года мы перейдем на 1953 год, ну, будем говорить, промежуточный период, там уже жизнь совсем была другая, даже у нас называют эпоха застоя, эпоха волюнтаризма в лице Хрущева, эпоха застоя. Но вот советский человек, вы говорите, вот эти его качества. Одно я помню своеобразное очень воспоминание, Когда скончался Брежнев, это 82-й год, да. насколько я помню, да. Был приведен к власти Андропов, и стали говорить, что сейчас вот будут завинчивать гайки. Да. И что сейчас вот прогуливать работу, ходить по магазинам в рабочие часы да. будет нельзя. И вспоминали 37-й год, когда хватали людей на улицах. Я работал в Москве. Дорогие зрители, вы можете мне верить, может нет, но все это воспринимали со смехом.
Но в 37-м году... Я тоже жил тогда в Москве, и не все могу сказать.
Ну, я сидели, мы работали, все говорят, ну ты пойдешь на улицу, тебя, смотри, арестуют, ха-ха-ха-ха-ха. Ну, я пойду кефиру куплю.
Вот буквально так. Вот я был, подождите, я был аспирантом Института Латинской Америки, там завели такую книгу, и каждый сотрудник, нас, аспирантов, так сказать, выпускали, когда мы хотим, каждый сотрудник... Заходя, расписывался, что он пришел.
Ну, да.
Каждый, выходя, расписывался, что
да,
он...
Да, что-то было в таком
да. духе. Некоторых поймали в бане, там, в пивной, а, в рабочее было, время. Да. В самом начале было это. Да. Некоторых даже выгнали, говорят, с работы.
Ну, вот...
То есть были такие, то есть как бы вот такие демонстративные шаги сделали, но они быстро затухли.
Но общее отношение людей к этим, таким, как сказать, зарницам прошлого, было очень своеобразно.
Да, люди уже изменились.
И да, я понял. Вот это, мне мысли. Кажется, это, вот, это была, наверное, осень или зима 82-83 года.
Да, 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 да. Вот в ноябре умер Брежнев да. 82-го года.
Вскоре
и где-то до весны 83-го вот эти меры применялись.
Да, как-то, ну, вот меня это удивляло, даже, можно сказать, немножко даже и радовало, конечно. Вот я уже был человек антигосударственно настроенный, я уже собирался уезжать за границу. Так или иначе, иные времена, действительно иные времена. И вот мы говорим о векторе, о целенаправленных результатах воздействия большевизма на народ, на нацию. И нет ли здесь и противоположного хода, и противодействия этому? Вот вы вспоминаете литературу, это очень хорошо. Вот буквально историческая школа аналов могла бы работать над художественной литературой. Поскольку трудно сейчас воспроизвести реальную вот судьбу людей многомиллионной России, а взять сотню художественных произведений, ценных, ну, честных авторов. Я вспоминаю, вот сейчас мы говорим с вами, я вспоминаю Шукшина, его рассказы.
Да, да, да.
Это 60-е годы. Это вот народ, это люди, живущие в деревне, главным образом, в городе тоже.
Да.
Это страшные персонажи. Они не под... Тем они страшны, что они там злодеи, хотя там...
Криминал, это обычные люди.
Криминала довольно много. Это обычные люди, но они у них все искорежены, искорежена
да,
судьба,
да,
искорежен взгляд. Он обязательно кому-то будет бить рожу, обязательно будет пьянствовать, обязательно будет дебоширить. Там,
или какие-то.
Или кончать с собой уже, так сказать, на худой
или
конец.
Какие-то неприятные всякие придумывать проделки. Да?
Очень редко возьмите рассказы Шукшина, вот действительно, и просмотрите их и найдите, сколько какая доля рассказов Шукшина содержит некую норму. Что там вот нормальные люди разговаривают о чем-то, что-то делают доброе, что-то вот без надрыва. Что-то происходит без надрыва. Вот такой надрыв вот у Хемингуэя он встречается. Хемингуэй как в результате сам и застрелился. Вот, так вот, чем он за что боролся, на то и напоролся. Но Шукшина здесь рассказывал, по-моему, больше, чем у Хемингуэя. И уровень вот этого надрыва, уровень негатива, уровень патологии там еще выше. Еще выше.
Ну, вот видите, мы можем одно, наверное, все оба признать, что вот человек старого типа, да, так сказать, русский человек там, и других там, национальностей, вот он был очень искорежен советским экспериментом.
Да.
Это, безусловно, советской власти удалось, да? Кое-что она выбила из этого человека. Ну, например, теперь и верующие люди, они потеряли вот этот церковный уклад. У них многого они не знают. Это, ведь русские люди до революции прекрасно знали уклад церкви, там, устав даже знали. Там, не быть на пасхальной заутренне, для них это было, ну, это ненормально. Да как же, какой же я христианин, да, какой же я православный. Теперь это совершенно спокойно опускается. Теперь только самые элементарные вещи, типа принес бутылочку, налил святой воды,
ну, это,
вербу получил.
Это немножко другая уже
это
тема.
Это у многих людей.
Может быть, может, еще
то есть
обсудим.
Это тоже советская власть поработала.
Это мы еще, может быть, обсудим церковный
да.
компонент.
Да, мы еще будем
обсуждать. Я боюсь говорить. Согласиться с вами, измерить у степень приближенности человека ко Христу его присутствием.
Конечно, но я говорю об укладе жизни. и деятельности, ну, да, этих, да, людей. Это тоже по плодам, по делам можно кое-что увидеть. А вот насколько глубоко, так сказать, это, зашло вот это советское в сердце и душу людей, сколько осталось. Вот знаете, это загадка. Дело вот в чем, мне кажется. И опять нам, может быть, надо будет вернуться это, когда мы будем обсуждать распад СССР, если мы доберемся до этого.
Надеюсь, да.
Распад советской системы. Ведь только четверть века не существует этого советского государства. И, может быть, преждевременно делать еще выводы. И насколько эти усилия дали результаты. Но поскольку они вкладывались, да, они делали, да, и советские руководители, и там пропагандисты, и мастера человеческих душ, там, да, так сказать, писатели, да,
да,
как да, их называют.
Инженеры человеческих, да, душ, да.
Инженеры, я прошу прощения. Да, мастера, да, культуры, я смотрел.
Мастера культуры, инженеры, да, человеческих, да, душ.
Совершенно. Насколько они много сделали в этом отношении, тут очень трудно что-то определенное сказать. Это вопрос открытый пока.
Да, ну на этой, наверное, вопросительной ноте придется нам закончить и предложить нашим слушателям, зрителям, ну, содействовать в разъяснении, выяснении этих достаточно глубоких, тонких вопросов.
Да, мы ждем откликов от них, да?
Спасибо, конечно.
Да, до свидания.
Всего доброго.